Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, кто слушает радио «Говорит Москва». В эфире программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. С нами сегодня эксперты из Санкт-Петербурга, Перми, Алма-Аты, Нур-Султана. Мы поговорим о литературе, истории, ядерном полигоне, бюрократах, правах человека и послушаем хорошую музыку. Должно быть интересно и полезно. Аэропорт казахстанского города Кустанай получит имя Ахмета Байтурсынова, просветителя, лингвиста, литературоведа, тюрколога, поэта и переводчика, общественного деятеля и политического публициста. Он возглавлял Академический центр республики, был профессором филологии первого в истории казахского народа Государственного университета, создавал учебные пособия по родной речи, учебники для системы ликбезов, иллюстрированный букварь. А в середине апреля в Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 150-летию казахского писателя-просветителя Ахмета Байтурсынова и 125-летию выдающегося писателя-академика Мухтара Ауэзова. На выставке были представлены более 100 различных уникальных экспозиций, в частности, оригинал программной статьи Байтурсынова в первом номере газеты «Казак» от 2 февраля 1913 года, русский букварь Мухтара Ауэзова для казахских детей «Новый аул» 1929 года издания. Впрочем, подробнее о выставке нам расскажет Алексей Андронов, главный библиотекарь отдела национальных литератур. Добрый вечер, Алексей Викторович.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Так что, расскажите нам о выставке. Нам отсюда из Москвы не видно, что там в Санкт-Петербурге у вас выставлено.
Да, очень рад, что Российская национальная библиотека привлекла внимание радиослушателей. На самом деле отдел национальной литературы, в котором я работаю и который подготовил эту выставку, довольно часто организует выставки, посвященные культурному наследию народов Российской Федерации и ближнего зарубежья. И выставка, которая посвящена была Казахстану, и вот она идет еще сейчас, она одна из серии выставок. В этом году мы готовим каждый месяц отдельную выставку, посвященную одной из республик бывшего Советского Союза, потому что в этом году отмечается 30 лет со дня восстановления. И, соответственно, на этой выставке, кроме общих литературы по истории Казахстана, политической его истории, художественной литературе, народному искусству, есть и витрины, посвященные вот этим выдающимся деятелям. Собственно, я занимался как раз Ахметом Байтурсыновым, довольно мало известным в России политическим деятелем и просветителем, в первую очередь, может быть, потому что по образованию я лингвист, а Ахмет Байтурсынов известен своей реформой графики и реформой письменности казахского языка в начале 20 века осуществленный. И он действительно совершенно уникальную вещь предложил. Но это детали, наверное, лингвистические, может быть, их нужно особенно оговаривать. А в России он известен мало. Он был репрессирован и реабилитирован только в 1988 году.
Все верно. А Мухтар Ауэзов известен, наверное, получше, но учитывая, что он автор потрясающей трилогии «Путь Абая». А вот я лично помню, какое впечатление на меня давно, правда, произвел рассказ «Серый лютый», «Коксерек». И вот я о чем хочу спросить вас, Алексей Викторович. А вот как вы думаете, кого может заинтересовать эта выставка? Ну, вас, лингвиста, или меня, как читателя Ауэзова, почитателя?
Ну, мне кажется, что, к сожалению, мы вообще довольно мало, в общей массе довольно мало знаем о своих соседях. Да, собственно, о себе мы знаем не очень много. Поэтому такие выставки, конечно, призваны в первую очередь пробудить интерес. И этот интерес библиотека хочет, чтобы этот интерес был действительно глубоким. Потому что если вы попробуете узнать, например, как это будет оценено в интернете, вы найдете довольно много сайтов, на которых вы довольно быстро поймете один и тот же текст представлен примерно. И выяснить какие-то детали, углубиться довольно трудно. К сожалению, в последние годы литература из ближнего зарубежья в Российскую национальную библиотеку поступает нерегулярно. И даже если книги о деятелях культуры издаются на русском языке, все равно они в Россию поступают плохо. Поэтому можно найти что-то на казахском, но если казахским языком интересующийся не владеет, ему приходится как-то вот трудно с поиском достоверных источников. Ну и такие вот источники все-таки в определенном числе у нас представлены. И можно, значит, увидеть на выставке книжку, потом заказать ее и почитать более подробно, когда выставка закончится.
Алексей Викторович, а вот такое, вы абсолютно верно заметили о том, что мало книг поступает, и, наверное, о современной казахстанской литературе, наверное, сейчас в России знают гораздо хуже, чем в те времена, когда издавался тот же Ауэзов. А как вы думаете, в чем причина? Мы стали отдаляться друг от друга и в культурном пространстве? Или интернет нам все просто уничтожил в этом отношении, мы книг не читаем?
Да нет, я думаю, что есть люди, читающие книги, интересующиеся этим. Все-таки изданная продукция, опубликованная на бумаге продукция, она проходит определенную подготовку, более серьезную, чем то, что мы можем найти в интернете. Постоянно мы сталкиваемся с этой проблемой, такой непроверенной информацией. Вот и готовя эту выставку, тоже пришлось уточнять много деталей, библиографии разных деятелей культуры. Поэтому думаю, что мы должны, конечно, в любом случае искать проверенную информацию. Библиотека вот такую проверенную информацию может предоставить. Поэтому, может быть, не все читатели, да даже, собственно, мы знаем это своим читателям, своим студентам, что о ресурсах библиотеки знают очень немногие в нашем современном обществе. Вообще у людей такое есть представление, что если они заинтересовались какой-то проблемой, то до них этой проблемой никто не интересовался. На самом деле, вот это уважение к предшественникам, ну, как-то нужно воспитывать. Очень многое было сделано нашими учителями, библиографами советского времени. Поразительные библиографические указатели существуют по разным языкам, видам изданий. То есть, если действительно серьезный интерес, то, конечно, нужно идти в библиотеку и находить опору в том, что делают предшественники, для того, чтобы дальше создавать что-то новое, а не повторять понравившийся текст в интернете на очередных
сайтах. Алексей Викторович, вы правильно сказали, а я в одной из наших программ, мы когда поднимали эту тему, и мы выяснили, что даже при всем желании, даже при том, что выходят новые книги и интересные книги современных авторов, по большому счету соседи, ну, вот Казахстан, Россия, вы там Азербайджан упоминали, а по большому счету о них не знают, потому что умирает переводческое дело. Это тоже, это проблема? И она решаема или нет?
Ну, думаю, что решаема, хотя, конечно, нужно просто обратить на нее внимание. Mm-hmm. Нужно знать, что издается. Думаю, что специалистов, которые могут готовы переводить книги, достаточно финансирования, в общем-то, можно находить. Разные проекты существуют. Нужна инициатива и интерес друг к другу.
Я думаю, что благодаря таким выставкам, которые делает Российская национальная библиотека, и ваш отдел, этот интерес, ну, хотя бы не угасает, будем надеяться, что он будет развиваться. Но у меня к вам еще два вопроса, такие разделенные на две части. Первая часть, как долго, давайте еще расскажем, продлится вот эта выставка, которая посвящена Байтурсынову и Ауэзову. И я знаю, думаю, что это не секрет, что готовится в сентябре, по-моему, большая выставка, посвященная Мухтару Ауэзову, так?
Ну, второе зло, мы проводили выставку не так давно, когда ему было вот, предыдущий юбилей, то есть ему, значит, получается, 120 лет со дня рождения, не помню, честно говоря, в каком году. Значит, я отвечу на вопрос, который вы задали. Это выставка, посвященная Казахстану и деятелям его культуры, продлится до конца месяца, то есть его нацию вот, осталось уже меньше 15 дней. Следующая выставка будет посвящена Таджикистану. Она будет стоять весь май месяц. И вообще получается так, что вот по месяцу примерно стоят выставки, посвященные этим нашим близким соседям. Ну, дальше запланированы выставки, вот в частности в этом году Россия отмечает 1100-летие крещения Алании. И вот у нее у нас будет и научный семинар, и выставка, посвященная наследию аланского народа, очень проблемному, интересному, важному. Так что тут очень много работ, и если для слушателей есть не только интересующиеся читатели, но и желающие, например, более серьезно заниматься этими вопросами, то мы будем очень благодарны за помощь, потому что специалистов, конечно, по всем языкам постсоветского пространства не хватает ни в библиотеке, ни в городе Петербурге, ни вообще в нашей стране. Их нужно готовить, специалистов нужно выявлять, и будем очень рады их привлечению к работе над упорядочением научного и культурного наследия, культурного наследия народа.
Алексей Викторович, я благодарю вас. Спасибо большое за ваш ответ. И с нами был Алексей Андронов, главный библиотекарь отдела национальных литератур Российской национальной библиотеки. Одним из первых шагов независимого Казахстана было закрытие в 1991 году Семипалатинского испытательного ядерного полигона и отказ от четвертого по величине ядерного арсенала. Площадь Семипалатинского полигона – 18,5 тысяч квадратных километров. Это даже больше территории Кувейта. За 4 десятка лет его функционирования здесь провели 468 испытаний атомного оружия. Согласно опубликованным в декабре прошлого года данным Министерства энергетики Казахстана, суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов. Пострадавшими официально признаны порядка миллиона человек. 29 августа, день закрытия полигона, стал по решению ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. С 2008 года в этом регионе проводилось комплексное экологическое исследование на площади чуть более 18 тысяч квадратных километров. Всего было произведено несколько миллионов измерений и проанализировано десятки тысяч образцов грунта. Эксперты пришли к выводу, что практически 9 тысяч квадратных километров являются пригодными для использования, а 9,5 тысяч квадратных километров по-прежнему загрязнены сверхустановленной нормы. В то же время специалисты полагают, что радиоактивное загрязнение не коснулось всей территории бывшего полигона и является локальным. Мажилис, Нижняя палата парламента Казахстана, одобрил в первом чтении законопроект о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего ядерного полигона. Власти страны рассчитывают, что проект закона в будущем позволит вернуть пригодные земли в хозяйственный оборот. На создание специальной зоны ядерной безопасности правительство выделит 3,5 миллиарда тенге. Это приблизительно 650 миллионов рублей. Подробнее об этом законопроекте мы решили узнать у Андрея Линника, депутата Мажилиса парламента Казахстана, члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Речь, если мы правильно понимаем, идет о выводе в хозяйственный оборот земель, не затронутых радиацией.
Семипалатинский испытательный полигон, вот он был основан еще в 1947 году, 21 августа. И на этом полигоне, ну, далее можно его окрестить аббревиатурой СИП, было произведено 456 ядерных испытаний. Вот, с суммарной мощностью более 60 тысяч килотонн. Вот, и тут, видите, дело не в том, что в Казахстане земли мало. Земли много не бывает. Земля – это, ну, вся наша планета – это земля.
Более миллиона человек признаны пострадавшими, и 250 Хиросим, да, мы знаем это.
Как может быть много земли или мало? Земля должна работать. Вот, если в свое время эта земля использовалась в одном направлении, почему бы сейчас та земля, которая пригодная, будет пригодна для использования в других направлениях, но почему бы этим не пользоваться? Вот, поэтому и принято такое решение. Вот, и ну, вы же прекрасно понимаете, как настрадалась эта земля в свое время. Совершенно верно, да. Да, конечно, 350 Хиросим, и это, знаете, такой, он все-таки и политический вопрос, и просто этим вопросом занимается другой комитет, но по вашей просьбе я специально вник в это все и изучил. Вот, да, у нас все это делается под эгидой Министерства энергетики, понимаете, даже не Министерства экологии. И курировать этот вопрос будет Институт ядерной физики в городе Курчатов, там же, в Семипалатинске.
Безопасность обеспечить людей, конечно. Которые...
Все-таки, видите, Семипалатинская зона ядерной безопасности, она, ну, это ограничена часть территории Республики Казахстан, которая подверглась сверхнормативному радиоактивному загрязнению. Поэтому я считаю, что очень верное решение, чтобы все это узаконить. И в рамках
Андрей Георгиевич, закона, я так понимаю, что понятно, часть земель, которая признана безопасной, экологически чистой, она вошла в сельхозоборот. На ней пасется скот, возможно, что-то выращивается, возможно, еще какие-то, не знаю, предприятия.
Да, чтобы, а знаете, вот,
эти... Нет, понятно, это предполагается, да, потому что закон только прошел. Да,
земельные участки, объекты, которые, ну, были созданы в результате там, антропогенной деятельности человека, там, и, знаете, ну, все, чтобы это было изучено. Вот, и, ну,
ну да, изучение проходит уже на протяжении нескольких лет.
В принципе, заходить и закон не заходить.
Спасибо. Андрей Линник, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Казахстана. Продолжая экономическую тему. В Казахстане утвердили программу льготного автокредитования. Первоначальный взнос 0%, ставка вознаграждения 4%, срок до 7 лет. Стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге. Впрочем, подробности мы надеемся узнать у кандидата экономических наук Сапарбая Жубаева. Сапарбай Дажанович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, что же это за программа льготного автокредитования? Может быть, России есть чему поучиться в данном случае?
Ну, я думаю, в России автомобильная промышленность довольно еще советских времен развита. Угу. А для Казахстана это новая промышленность. Угу. Поэтому нам это очень трудно дается. Потому что сельскохозяйственное машиностроение Казахстана было развито хорошо, заводы были, тракторы мы выпускали, но вот легковые автомобили, такого опыта не было. Поэтому мы где-то, ну, где-то около 10 лет тому назад начали, шло очень трудно, но вот последние где-то 4-5 лет вроде наладилась работа уже. Там очень много фирмами у нас были договора с южнокорейскими, китайскими, российскими. Но пандемия как бы помешала. И сейчас это уже второй раз, не первый раз мы льготное автокредитование делаем. Второй раз вот выделяем где-то 250 миллионов долларов. Это по казахстанскому 100 миллиардов тенге. 250 миллионов долларов для покупки, как бы, ну, для реализации отечественных автомобилей. Угу. Вот поэтому такую программу приняли. Это поддержка отечественной промышленности автомобилестроения.
Среди условий программы, я знаю, есть запрет на финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение 2 лет. Ну, полагаю, это справедливо. Но, как нам известно, в Казахстане появились опасения, что, возможно, возникнет дефицит автомобилей из-за того, что их массово скупают россияне и будут скупать. И даже говорится, что очереди за новым авто растягиваются до 4 месяцев. Я знаю, что министру индустрии и инфраструктурного развития Кырбеку Ускенбаеву даже пришлось уточнять, что за счет льготной программы будут кредитоваться только казахстанцы, и власти будут принимать адекватные меры, чтобы отечественные машины получили граждане Казахстана, сказал он. Сапарбай Дажанович, очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Действительно, что россияне заберут все машины и увезут к себе или нет?
Так, очень интересная мысль, да? Угу. Мы вот хотим совместно с Россией, там, Южной Кореей, Китаем, да, наладить свое автопроизводство. А, кстати, еще с Узбекистаном. Uh-huh. В Узбекистане же тоже Моторс очень работает. И мы еще настроены экспортировать эти машины не только для себя. Мы же в Евразийском экономическом союзе намерены, если хорошо производить автомобильную промышленность у нас машиностроение хорошо развито, вот автомобилестроение, если будем развиваться, мы и будем экспортировать. Поэтому будем радоваться, если россияне будут покупать наши автомобили. Теперь, правильно, что сейчас идет как бы дефицит автомобилей, но это тенденция мировая. Uh-huh. В связи с пандемией, там некоторые производства, там, даже в Китае, да, европейские были остановлены, а когда уже снова начались, ну, начались нехватки, ну, как бы говорится, промкомплектов. Ну, мы же у себя локализацию еще не так достаточно сделали, даже, ну, другие страны, по-моему, даже и Россия, есть промкомплекты, которые поступают из других стран, по брендам, да? И вот таких промкомплектов мы также получая, собирая как бы коммерческие автомобили, спокойно экспортируем. Если россияне будут покупать, а почему бы не продавать? А то, что не хватает, да, 2-3 месяца, ну, у нас пока говорят, вот где-то 2 месяца, вот 4 месяца еще я не слышал, некоторые, на некоторые марки автомобилей люди ждут.
А как, на ваш взгляд, в связи с геополитической ситуацией, с санкционной политикой в мире, возможно такое, что Казахстан станет еще и державой, которая производит автомобили не просто из ремкомплектов, а сможет и локализовать производство, хотя бы, не знаю, там, процентов на 80, и в конце концов станет обеспечивать не только полностью себя, но и окружающих. Есть такие возможности у Казахстана, как вы думаете?
Вот мы, знаете, я очень хорошо знаю, я до 2006 года был узбекистанцем из Ташкента, да? Вот Узбекистан еще в 1995-х годах, 96-х годах с ДЭУВУ, корейский южнокорейский автоконцерном заключил договора и очень много сделали, чтобы выпустить в год где-то около 200 тысяч автомобилей. И Узбекистан стал как бы в Центральной Азии единственной страной, которая обеспечивал все соседние страны, даже Россию и Украину, экспортировали автомобили. Казахстан более машиностроение развито, металлургия развита, и поэтому где-то уже в 2005-х годах Казахстан тоже подключился к такой программе, и мы начали уже выпускать. Сейчас у нас самый успешный год был, по-моему, 2019 год, где-то 80 тысяч автомобилей собрали. И в прошлом году, в этом году мы на этом уровне удержались, а вот в этом году собираемся где-то 110 тысяч автомобилей. Я что хочу сказать, что вы сомнения сделали насчет российских. Наш вот этот льготное кредитование, это всего, по моим подсчетам, где-то хватит на 12-14 тысяч автомобилей. Это всего 10%. Это казахстанские граждане, может, и очень такие, вы проиллюстрировали, до 15 миллионов
тенге. Да.
Да, это получается так, делим на 2,5, где-то 6-7 тысяч долларов. Такие машины берут только средний класс. У нас остальные такие, хороших марок, выше дорогие, да, там 20 миллионов и еще дольше. Люди могут спокойно купить, и россияне могут спокойно купить.
Понятно, пусть растет благосостояние, чтобы покупали машин хороших и других разных. Спасибо большое, Сапарбай Дожанович. С нами был кандидат экономических наук Сапарбай Жубаев. А сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
После выпуска новостей на радио «Говорит Москва» возвращаемся в студию программы «Соседи». Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Мы помним, про что эти стихи, конечно, но я процитировал только ради первой строчки. Про выгрызть бюрократизм. Указ президента Касым-Жомарта Токаева о мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата стал логичным продолжением его слов, прозвучавших в недавнем послании народу Казахстана. В Минбукаде заложен комплекс мер по реинжинирингу нормотворческого и бюджетного процессов, ускорению принятия решений в государственном аппарате, повышению самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей, сокращению документооборота и отчетности и ряд других изменений. Андрей Григорьевич, а вам неизвестно, в экологических исследованиях и иных на полигоне принимают участие иностранные специалисты, или это только казахстанскими силами, или это, по большому счету, международный проект, потому что, была большая страна, когда происходили ядерные испытания. Сейчас...
Чего не знаю, о том говорить
не буду. Все, понял, хорошо. Тогда по полигону вы замечательно ответили, спасибо. Тогда вернемся к дебюрократизации, или перейдем к ней, если не возражаете. Очень интересный указ. И поэтому, если можно, Андрей Григорьевич, давайте, потому что он, конечно, в России тоже заинтересован, в Казахстане, понятно, знает лучше, поэтому давайте с самого начала. Зачем понадобился указ президента Казахстана о дебюрократизации?
Давайте начнем с того, что мы как оппозиционная партия, угу, в Казахстане, демократическая партия АКЖОЛ, угу, что в переводе на русский язык это «светлый путь». Вот. Мы стояли у истоков государственности уже в том формате нынешнего Казахстана, как он был признан там 30 лет назад независимым. Вот. И не один год мы эту тему, как и парламентская оппозиция, мы ее поднимали. А бюрократизации нашего госаппарата. Учитывая то, что сейчас у нас государство слышащее, президент услышал нас и подписал очень правильный указ. Я надеюсь, что он будет примером и для вашей страны, и не только. Вот. И знаете, где в этом документе говорится, что ключевым принципами дебюрократизации определены приоритет сущности над формой и цифровизация по умолчанию. Угу. Вот. Но чем это может грозить нашим бюрократам? Вот. Ну, давайте поразбираемся. Да? Ни для кого не секрет, что сейчас у нас, как и во многих странах постсоветского пространства, раздут госаппарат. Вот. Начиная от мелких клерков и заканчивая там крупными чиновниками, там, которых у нас в Казахстане принято называть агашками, это как старший брат, старший товарищ. У вас в России там тоже это есть. Так, авторитетные решающие люди. И с переходом, знаете, все-таки с бумажных носителей, да, и автоматизацию, вот, чиновники будут в проигрыше. Вот. А если все решается автоматически, моментально, то, соответственно, и заинтересовать никого не нужно в решении вопроса.
Автоматически это означает бесконтактно в первую очередь.
Ну, конечно, совершенно верно. Есть сроки, указанные там в указе, там и отработанные там, да, в парламенте. Вот. И знаете, там и не нужно перенаправлять бумагу там из одного министерства в другое, из одного отдела в другой отдел, из управления в комитет и все такое подобное. И я думаю, что представьте, если этим всем будет управлять какой-нибудь чат-бот, с нейросетью. Он там сам понимает, что и куда.
Вот. И потому что алгоритм, который будет прописан.
Совершенно верно. А бывает же, что клерк не владеет относительно алгоритмов. Да? Он прочитал и понял по-своему. Знаете, в народе бытует такая хорошая поговорка. Я отвечаю за то, что я говорю, но я не отвечаю за то, что ты слышишь. Вот. И так же и здесь. Каждый чиновник, каждый клерк может трактовать это, любой документ по-своему. А что хуже еще всего, бездействие. Когда человек там боится принять решение. А тот, кто может принять решение, он в данный момент в отпуске или в командировке. Вот. Ну, соответственно, в госаппарате останутся люди. Но уже абсолютно другого количества. Вот. И знаете, если, скажем, опять же, с методом алгоритмов просчитать все это, я думаю, что его можно будет сократить там не на 100%, а может быть и на 300, и на 400. Вот. Условно говоря, оставить там 10-12 человек. Вот. И то, которые будут, возможно, там, наверное, все-таки какими-то айтишниками там, или координаторами. Вот. Но я вижу, что в свое время таким, финансовая полиция, да, там, или налоговая инспекция, там, какие-то там юридические службы, они просто обречены, как динозавры, на вымирание.
Так и представляешь пустые их помещения, ведомства, министерства.
Да, а видите, борьба с бюрократией, это же, ну, синоним борьбы с коррупцией. Вот. Чем больше у нас автоматизация, тем меньше у нас казнокрадов.
В свое время о раздутости госаппарата говорил еще Ленин, но у него, правда, не было информатизации. А вот скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, да, указ интересный. И...
Я с Лениным лично не знаком, поэтому я не знаю, что он говорил.
Но это и в его книгах было, в его статьях. Андрей Юрьевич, а вот почему, на ваш взгляд, такой указ появился именно сейчас? Ведь сначала было послание президента, прозвучала эта тема, и достаточно быстро для бюрократического госаппарата появился вот этот указ. Почему именно сейчас, как вы думаете? Это принято такое решение?
Знаете... Конечно, с болью об этом опять мы говорим, но наши январские события, они внесли огромные коррективы в жизнь. Вы знаете, у нас и люди, конечно, меняются. И, в принципе, геополитическая обстановка в мире сейчас, ну, чтобы далеко не углубляться в эту тему. Но наш президент Касым Жомарт Кемелевич Токаев, это очень последовательный человек. Вот, он... очень мудрый, он дипломат. Вот. И, соответственно, он понимает, что, вот как мы вначале я вам сказал, что, знаете, важна суть. Вот. Человек приходит на работу, в большинстве, знаете, госчиновников, они приходят отработать день, да? Неважно, с 8 утра до 8 вечера, до 10 они там остаются. Вот. Но нужно работать, знаете, не 12 часов в день, а головой.
И чтобы система работала.
Конечно, что он на работе находится и перекладывает эти бумаги. Зачем? Пусть это делает робот в 1000 раз быстрее. А он пусть идет, себя ищет. Знаете, уже в другой деятельности. Может быть, он предпринимателем станет, а может быть, и не станет.
Ну, или поэтом.
Что тоже, в принципе, неплохо.
Творчество нужно.
А может быть, и депутатом народ его изберет. Тоже все возможно. Человеку уже, знаете, нужен шанс. А вот находясь там, он думает, ну, я тут сегодня, завтра начальник моего отдела куда-то уйдет на повышение или что-то. Я стану начальником отдела. Вот. И, знаете, вот я как человек из бизнеса, да, до того, как меня избрали в Мажилис, я считаю так, что в любом предприятии, вот, ну, как вот, как там, знаете, товарищество, да, вот, это люди, которые все предприниматели. Вот везде должен быть человек предпринимателем на любой работе. И также и в госаппарате. Человек должен быть предприимчивым. Он прежде всего должен служить своему народу. А потом только все остальное. Он получает зарплату из денег, которым были оплачены из налогов налогоплательщиков.
Андрей Григорьевич, вот мы по большому счету с вами сейчас говорим о страшных для бюрократов вещах. Ведь указ говорит о дебюрократизации, то есть о лишении огромной массы людей контроля, подписи, давления, рычагов. А как можно вот мотивировать этот самый бюрократический аппарат бороться с бюрократией согласно указу? На ваш взгляд, и возможно ли это?
Самая лучшая мотивация – это самомотивация. Вот. Теперь-то понятно, что у них будет все отслеживаться. И я надеюсь, что это не будет пилотным проектом, и не получится так, что когда-то там через какое-то время, там, через 10 лет или там, через 5 лет у нас будут выборы, будет, возможно, новый президент, он это все отменит. Я думаю, что к этому времени будет уже работать автоматизированная система. Это же, знаете, их сейчас очень много. В бизнесе это Битрикс там и так далее. Вот. Все это есть. У кого-то SAP. Вот. Все это работает. Просто это нужно внедрить, и все. И будет понятно, что человек сделал, как он сделал, как он проследил, что он отработал. И от этого уже, знаете, по системе KPI, да, ну, от сокращенного госаппарата, я думаю, что у оставшихся чиновников, у них увеличится зарплата. И им не надо думать уже о том, где и как, и от кого отщипнуть.
Ну, оптимистично, но я надеюсь, Андрей Григорьевич, что лет через 5 мы с вами, дай бог всем здоровья, вернемся к этой теме, чтобы сделать программу на тему, Казахстан – страна, победившая бюрократию. Спасибо вам большое.
Давайте через 5 лет, давайте мы будем с вами отслеживать эту всю историю. Через полгода, через год. Я буду вам докладывать.
С удовольствием, поддерживаю. Благодарим Андрея Линника, депутата Мажилиса парламента Казахстана. Неоднозначную реакцию вызвало озвученное на этих днях решение Казахстана не проводить парад Победы ко Дню Победы 9 мая. И это уже происходит 4-й год подряд. Но прежде всего надо отметить, что День казахстанской армии празднуется 7 мая, День Победы 9 мая, поэтому эти даты были достаточно удобные для того, чтобы совместить эти праздники. Но была пандемия, как мы знаем, в этом году, в начале года в Казахстане были беспорядки, и по большому счету сейчас принято решение, наверное, оно это решение оправдано, чтобы парада не было, но это не значит, что День Победы в Казахстане не будут отмечать. Чтобы это точно выяснить, мы попросили Райхан Жапарханову, исполнительного директора Общественного фонда Республики Казахстан, Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, рассказать, как же празднуется День Победы.
Наш фонд, Общественный фонд Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и детей войны, создан 11 лет назад. Вот, в апреле этого года мы будем отмечать 11-летие. И немножко вот хочу похвастаться. Единственный фонд, который к 70-летию Победы получил памятную медаль от комитета за подписью Путина. Комитет Победа вручил памятную медаль в честь 70-летия Победы над Германией. Значит, мы за этот период нашей работы, конечно, огромную работу проводим и постоянно, не только 9 мая. Естественно, 9 мая – это большой праздник. У нас на попечении на сегодня в Алматы осталось всего 69 участников Великой Отечественной войны, то есть те, кто воевал. Вот. Участников Трудового фронта более 12 тысяч человек. Естественно, что все эти люди заслуживают внимания, и мы в рамках нашего фонда стараемся охватить. У нас на попечении, вот именно у нас, около 500 человек, которых мы, конечно, поздравляем. Естественно, 9 мая мы будем поздравлять, потому что многие ветераны не выходят из дома в силу своего возраста и болезней. Поэтому выходим домой с продуктами, корзинами. Нам помогают компании, помогают большой круг волонтеров наших. Ну а для тех, кто может ходить, мы к 75-ю годовщину Победы в Алматы было 200 участников Великой Отечественной войны, и мы посадили аллею ветеранов в парке первого президента. В прошлом году мы вот там торжественное возложение цветов сделали, и потом был праздничный участников Великой Отечественной войны. В этом году я не знаю, что... Но в любом случае, может быть, мы продолжим, поскольку это наша собственная как бы аллея ветеранов, которую мы сами посадили и сами за этими деревьями ухаживаем. Может быть, мы также будем возлагать цветы именно на этой аллее. Ну и у нас есть в Алматы парк 28 гвардейцев-панфиловцев. Там вечный год. По традиции все ветераны собираются туда, возлагают цветы. Там праздничные мероприятия проходят. Ну и потом поздравления, застолья. Поэтому вот так. А так в течение года наш фонд постоянно помогает ветеранам. То есть забота о них такая, в рамках вот нашего проекта, который включает в себя адресную помощь ветеранам, она состоит из социально-бытовой, социально-медицинской, социально-культурной, социально-правовой помощи, социально-психологической. Вот вкратце так.
И я правильно понимаю, что вы общественный фонд, который содержится за счет пожертвований?
Абсолютно вы правы. Мы, к сожалению, только за счет благотворительной помощи юридических лиц. Государство, к сожалению, никак мы не получаем. Ни на грантовую поддержку не можем выйти. Ну вот, никак не совпадают тематика грантов с нашей деятельностью.
Значит, 21 апреля мы, надеюсь, вместе с вами будем праздновать 11-летие уже вашего фонда, так?
А 23 апреля нашей дорогой Тамаре Александровне, которая является председателем попечительского совета фонда, будет 98 лет, и мы ее будем поздравлять.
Рахан Джапарханова, исполнительный директор Общественного фонда Республики Казахстан, Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Готовясь к этой программе, мы с бывавшим у нас гостем из Джасказгана Мейрамкеном Ахмедбековым выяснили, что не знаем казахстанских песен о бюрократии. Возможно, казахстанцу бюрократии неизвестно. Спросим об этом у алматинского барда Фарида Сахипаддинова. Добрый вечер, Фарид. Президент Казахстана говорит, что бюрократия есть. Что вы скажете на это?
Бюрократия? Бюрократия, да. По-моему, как мафия, непобедима.
Ну, вот был указ о принятой о дебюрократизации, и мы сегодня говорили с экспертами, которые верят в то, что возможно ее победить.
Не знаю. Конечно, я настроен оптимистически. Угу. Когда-нибудь людям самим надоест вот это все, и к чему-то это логическому придет. Но боюсь, что я этого уже не увижу.
Ну, долгих лет нам и вам жизни, чтобы это увидеть. Но, Фарид, на самом деле, мы с вами не о бюрократии хотели поговорить. Я хотел поговорить о песне, которая сегодня прозвучит в эфире. Песня интересная, может быть, она, конечно, и шуточная, потому что про шута, но ведь она совсем не про смешное. Можете немножко рассказать о ней, кто автор и как она вообще появилась на свет, и когда вы ее исполнили?
Автор Николай Старченков, угу. Очень известный бард, поэт и писатель. К сожалению, он уже вот в 18-м году, угу. Он ушел. Угу. Вот, и он, я с ним очень долго так плодотворно мы дружили. Я много его песен пел. Он исполняет своеобразно по-своему, я на гитаре играю по-другому. Ну, ему очень нравилось, он так радовался, что я несколько песен его исполняю. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, и я ему даже не кажется, мне вначале показалось, а потом я убедился, потому что он меня сам промолчал скромно. Я говорю, это, наверное, автобиографическая песня. Угу. То есть он под шутом имел в виду себя самого. Угу. Он сам такой неудобный человек для властей. Угу. Вот, очень справедливый, болезненно справедливый, вот такой вот. И какие-то такие вот вещи он в штыки принимал. И угу. Потому она больше саркастическая такая, угу. Чем мистическая. Ну, вот отражает, по-моему, она все времена. Вот и сегодня она как бы прям совершенно как будто про сегодняшний день написано там вот. То есть кривые зеркала при любом правителе, они есть.
Спасибо. С нами был Фарид Сахибуддинов из Алматы, в чем исполнении прозвучит песня в завершении программы «Соседи» на радио «Говорит Москва». Частота 94.8 FM. Встречаемся каждый вторник в 21.00. У микрофона был Сергей Кузовник.
В королевстве кривых зеркал жил один непутевый шут, примизнув кривизне искал, фантазер, баламут и плут. Все владел им нелепый бред, примизнув кривизне гнуть, да примизны в кривизне нет, не бывает прямым путь. Эта песенка не нова, и сюжет у нее простой, и слова это все слова, а они только звук пустой. Шутовской неуемный пыл раздражал королевский двор, и король, как обычно, был на расправу и руку скор. Незнаком королям укор, чуть чего по лицу бьют, и шельбует шута двор, и смеется над ним люд. Эта песенка не нова, и на свет родилась не вдруг, но слова это все слова, и всего-то пустой звук. Весь народ в королевстве знал отражение кривизны. Королевство кривых зеркал не приветствует новизны. Но шут все твердил свое, вечно вторил и там, и тут, что зеркальщики все жулье, и что все зеркала врут. эта песенка не нова, чтобы я вам сейчас не спел. Все слова — это лишь слова, они не всегда удел. Все шуту было нипочем, продолжал он свое гнуть, понимая, что и почем, все примил он кривой путь. Не пугал его дворник крик, не смущал его глупый смех. Он давно ко всему привык, да и смех, говорят, не грех. Эта песенка не нова, вся история в ней проста. И слова это лишь слова, только что-то мне жаль шута. Все проходит, правитель пал, и на троне король другой. В королевстве кривых зеркал снова смута и непокой. А шутом все владеет бред, примизну в кривизне гнуть. Да примизны в кривизне нет, да и в общем не в этом суть. Эта песенка не нова, как побитая молью шаль. И слова это все слова, только все-таки шута. Жаль.